После смерти Сталина ЦК партии начал постепенно, но настойчиво проводить политику разъяснения того положения, что для марксизма-ленинизма является непозволительным и чуждым особо выделять какое-либо отдельное лицо, превращая его в сверхчеловека, наделенного сверхъестественными качествами, приближающими его к божеству. Предполагается, что такой человек все знает, за всех думает, может делать абсолютно все и является непогрешимым в своих поступках. Вера в возможность существования такой личности культивировалась среди нас в течение долгих лет.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Как вы уже поняли, наше сегодняшнее событие – 60 лет, которые прошли с того момента, когда Никита Хрущев огласил свой секретный доклад на закрытой части 20-го съезда партии. Но с этого момента, наверное, уже и люди на пенсию вышли, которые родились в тот день. Сегодня, наверное, вышел на пенсию тот самый мужчина, который родился. Здравствуйте, Леонид Млечин. Это я не про вас.
Здравствуйте, Леонид, через
менее, год. Но тем не менее, да, вот поколение, ровно поколение выросло уже с этого, вот с момента этого доклада. Я сегодня подумала, что вот первый пенсионный день у кого-то, и вся жизнь еще впереди. То есть не так давно это было на самом-то деле, если подумать. Здравствуйте еще раз. Писатель, публицист, журналист с нами Леонид Млечин, с которым мы сегодня обсуждаем все самое важное, все самое принципиальное, что связано с этим историческим докладом Никиты Хрущева на 20-м съезде. Итак, мы говорим сегодня об этом докладе, о том, почему он такую важную роль сыграл тогда и почему он такую важную роль продолжает играть сейчас. Правда же продолжает? Правда, Леонид?
Ну, вы знаете,
значение-то его никак не уменьшилось.
Да нет, конечно, мы вообще споры все наши, если мы обратим на это внимание, ведь идут относительно прошлого. Мы же совсем о завтрашнем не думаем, мы избегаем разговора о сегодняшнем дне. Мы целиком в прошлом живем, в прошлом мы спорим о прошлом, мы бьемся из-за прошлого, мы хватаем друг друга за горло из-за прошлого. Но это, кстати говоря, при всей моей любви к истории, в этом ничего хорошего нет. Это очень плохой признак на самом деле.
Хорошо, о прошлом. Пока мы о прошлом, потом мы перейдем в настоящее, но пока о прошлом. Насколько я понимаю, вот наш разговор по-хорошему-то пойдет в двух направлениях. Во-первых, сама история этого доклада, как он получился, а во-вторых, уже смысл этого доклада и уже к привязке, как ни странно, в привязке к настоящему. Послушайте наш опрос, который мы по этому поводу сегодня проводили на улицах Москвы. Но вот давайте поговорим об истории этого доклада, каким, как получилось, как он образовался. Вы проводили целое исследование, с чего бы вы его начали, вот этот твой рассказ.
Но началось сразу после смерти Сталина. На самом деле люди, которые пришли к власти, хотя они все были сталинскими соратниками и долгое время с ним работали, когда им открылось бедственное состояние страны, когда им на стол легли документы, из которых следовало, что немалая часть регионов просто голодает, что люди в плохом состоянии, люди бегут из деревень. Вот первый секретарь Смоленского обкома рассказывал, у нас как, говорит, утром просыпаешься, а бригада сбежала целиком из колхоза, потому что жить было не на что, люди просто голодали. Когда им открылось бедственное положение страны, они стали думать, что-то надо сделать. И начали что-то менять в жизни страны. Кроме того...
Это вы говорите об этом
это
периоде
вообще,
после
да это сразу после. Это началось сразу после смерти Сталина.
Да,
это первое, что базовое их представление, что надо менять жизнь. Это первое. Второе. Нет, они схватились...
Бедственное положение страны им по случаю смерти Сталина?
А понимаете, им на стол стали ложиться те документы,
которые раньше ложились
только
самому
Сталину.
Да.
И на них теперь легла ответственность. Это разные вещи. Когда есть хозяин, который за все отвечает, и другой, когда ты отвечаешь, и ты видишь, что происходит в стране. И им хотелось, кроме того, второе, им хотелось себя показать, что они могут решить эти проблемы. Конечно, хотелось им что-то сделать и улучшить жизнь в стране. Им действительно это хотелось, как ни странно, при всем цинизме этих людей, и Маленкову, и Хрущев. Это второе. Третье состояло в том, что, конечно же, они знали, что сидят посаженные люди, которых они знали. И знали, что они посажены несправедливо. А четвертое, были уже личные мотивы. Потому что первым десталинизацию и освобождение людей начал Лаврентий Павлович Берия, который после смерти Сталина возглавил Объединенное министерство внутренних дел. И он начал просто пачками освобождать людей, которые посадили в то время, когда он не возглавлял Лубянку. Берия не все годы возглавлял, это ошибка. Он после 45 года не руководил органами безопасности. Он начал освобождать, он начал рассказывать, и тогда начали поднимать документы о том, что творилось. И первый такой сборник документов давался почитать прямо в здании ЦК партии. Членам и кандидатам в члены ЦК Константин Михайлович Симонов об этом рассказывал, как его пригласили, он был кандидатом в члены ЦК, и дали почитать этот сборник. И он сказал, что это было совершенно шоковое впечатление, потому что там были документы, подписанные Сталиным, там были показания
сборник, составленный Берией.
Да, сборник, да. Составленный Берией, ну, людьми Берии, не он сам. Работников следственного аппарата госбезопасности и все прочее. Он все равно обезумел, но, пишет Симонов, потом мне было легче услышать то, что прозвучало на 20-м съезде. Потом Берию арестовали, посадили, начался подготовка процесса над Берией его подельниками. И тогда, вот тогда и началось главное. Союзная прокуратура получила указание подготовить материалы. И они стали поднимать материалы, хранившиеся в архивах госбезопасности. Мало того, что они допрашивали Берию его подельников, они поднимали эти документы. Это все непридуманные документы, не составленные позднее, но оттого они чудовищные. Ну, например, расстрелы в одном из областных управлений госбезопасности, расстрельная команда, это был комендант внутренней тюрьмы госбезопасности, его там сотрудники, они все время выпивали. И однажды они напились до такой степени, что у них один из тех, кого они должны были расстрелять, убежал. Это серьезный сигнал пошел в Москву. Из Москвы приехала бригада проверять. И она составила документ о том, что они все время напиваются. И поскольку они пьяные стреляют, они не попадают, поэтому они добивают людей ломами. А потом у них кто-то убежал. Они их корили не за жестокость, а корили за непорядок. Но нормально, когда человек это читает, его уже в ужас бросает. И таких документов тома. Значит, огромное количество этих документов было собрано. И они, этот поток все время шел. Сначала ложился на стол Маленкову, потом Хрущеву. И эти люди, вы знаете, при всем их цинизме, еще раз употреблю это слово, при том, что они жили при Сталине, они, конечно же, этой внутренней кухни уничтожения, унижения людей не знали.
Не знали.
Нет.
То есть, получается, смотрите, вот вы сказали, по двум направлениям у них открылись глаза. По экономической, о том бедственном положении.
По всем, они, да. В общем, представляли каждый в своей отрасли, но когда по всей стране, их, конечно...
Не представляли. Тем более, что съездов не было уже очень давно, ну, партии, на которых худо, бедно, ну, какой-то доклад.
Извините, на съездах как раз произносилось... всякая
съездов
чушь.
Не было партии.
Был съезд 19-й при Сталине, последний при жизни Сталина в 52-м году. На нем говорили всякие глупости, в том числе Маленков сказал, что у нас решена зерновая проблема. И пошли письма, какая зерновая проблема, у нас-то трудодень, ничего не платят.
Но это был в любом случае первый за 13 лет, насколько я понимаю.
Но это съезд.
Но это не важно, никакой роли это не играет.
Документы Центрального статистического управления со сводки, вот они стали ложиться, они их стали читать. Потом вот эти документы, которые пошли во время подготовки дела Берия. И третье еще. Они стали освобождать людей, которых они знали хорошо, с которыми вместе работали. Они приходили и рассказывали, что с ними делали. И это, знаете, когда приходит человек, которого ты знал там всю свою жизнь, и он тебе рассказывает, как его посадили, как следователь над ним измывался, как из него выбивали признательные показания, на что похож так называемый суд. И на что похожа жизнь в лагере, это производило впечатление даже на них. Потому что у нас ведь есть, слава богу, рассекречены покойным академиком Фурсенко материалы. Это записи заседаний президиума ЦК КПСС, то есть высшего органа власти. Стенограммы никогда не велись. Так с ленинского времени было. Но заведующий общим отделом на карточках помечал, кто что сказал. Очень коротко, одной-двумя фразами. Но в этих фразах это, пожалуй, единственное, когда эмоции прорываются. Они говорят, да это же это они человеческими словами заговорили. Вот эти члены президиума ЦК, секретари ЦК, они заговорили человеческими словами.
Леонид, а я все-таки, знаете, вот еще раз уточню. То есть вся эта документация, все эти тома, эти дела, эти статистические справки, это была абсолютная закрытая информация для членов Политбюро. То есть единственный человек, который имел право куда-то сунуть свой нос, это был Сталин. Получается, они вообще, вот они жили в полном документальном вакууме, эти люди.
Нет, это не так. Это не так. К ним приходили материалы, конечно, но основные все шли Сталину. Это первое. И второе, еще, знаете, ощущение ответа. Ты не отвечаешь за это все. Поэтому ты отвечаешь за Амурскую там область. А что в Калининградской, тебе, в общем, не важно. А когда ты за все отвечаешь, вот тогда ты на столе это раскладываешь, и ты видишь хлебный баланс. Что хлеба-то меньше в стране, чем в 13-м году было. А потом тебе приводят сводку, что едят в Америке. Такой заказал Хрущев, ему принесли. Да, что едят в Америке, что едят в России. Ну, конечно, он понял, что происходит, и что что-то надо менять в сельском. Да еще Маленков первым понял. И сразу же начались послабления
в сельском хозяйстве. Ну, то есть ни один из них и не ставил себе задачу увидеть эту картину. То есть, может быть, теоретически, если бы он поставил задачу, он бы как-то...
При Сталине?
Да.
Нет. Что тебе на каждом документе писал кому?
Кому.
И все. Тебе то есть, не
вот
положено,
твоя
ты никогда...
делянка, твоя да. делянка, и
конечно.
Ты на ней посидишь.
Сталин тебе распишет, почитать, прочитаешь, а не распишешь, не увидит.
То есть никто из них, из ближайшего окружения Сталина, не владел положением дел в стране. Только могли
адекватно.
В общем...
Думаю, что
адекватно.
Нет.
То есть в общем они себе представляли, характер репрессий они себе представляли.
В целом они представляли. Климент Евгеньевич Ворошилов, маршал Ворошилов, то есть станет председателем президиума Верховного Совета, рассказывал, как он в Смоленской области он поехал, ему показали, что... И он в ужасе сказал фразу, записывав на пленуме. Да сюда, говорит, хоть Карла Маркса сделать ничего нельзя. До него дошли послевоенные. Состояние послевоенной деревни, этот кошмар, который он увидел. Хоть Карла Маркса посади, это для него было как божество.
Вы знаете, вот я не случайно все это спрашиваю, я все думаю, вот сегодня век интернета, мы потом поговорим о настоящем, я сейчас немножечко забегу вперед, век интернета, когда есть все, и когда все, казалось бы, открыто, такое может случиться, что вот уходит один вождь, приходит другой, и вдруг у него сегодня в век информации тотальной открываются глаза на состояние дел в стране. Такое может случиться?
Значит, во-первых, мы должны себе отдавать отчет в том, что документы, поступавшие всегда на стол хозяева страны или хозяев, не совсем адекватно отражают. Ведь им клали на стол то, что они хотели. Ведь, конечно, там прорывалось. Ведомство госбезопасности не могло не сообщать о голоде в целых областях. Это правда. Но если что-то не хотели видеть, то не видели. Угу. И чиновники никогда не спешили доложить то, о чем их не просят. Никогда. Вот. То есть неизвестно, как это. Да. Поэтому...
Тут можно сравнить спокойно даже с этим веком интернета.
Я не хочу знать, и я об этом не узнаю. Угу. И все.
Понятно. Итак, накапливали. Вот это я потом хочу вас спросить, может быть, сразу, еще немножко забегая вперед. А как получилось, что, тем не менее, доклад Хрущева стал бомбой для них? Все-таки согласитесь, что шок был, тем не менее.
Вы знаете, как?
Три года все-таки прошло. Казалось бы, что-то должны были уже узнать. А вот все равно откровение.
Одну бумагу прочитал, другую. Там одного исследователя Бориса Родоса. Они привели его на президиум ЦК, допрашивали. Они были в ужасе от того, что он... А он честно им рассказал, что он делал. Да,
потом расстреляли. О том, что он садист. Я садист, говорит он по-простому.
Ну да, они не ожидали. А когда вот все вместе, конечно, их охватил ужас. Ну и нормального человека и не может... другой реакции это будет. Ну как?
Да.
Ну как? По-другому-то нормальный человек реагировать не может. Если он по-другому реагирует, он ненормальный.
Мы должны нашим читателям, слушателям и зрителям напомнить, наверное, комплексно, о чем был этот доклад. Потому что это колоссальный документ, четырехчасовой. Он, вот одну цитату из него вы слышали, которая касается вот такого основного, культ личности. Но, тем не менее, он шел по нескольким, это несколько глав, очень больших, совершенно принципиальных. Это культ личности, это война, это репрессии, это вот... Не помню, там специально по экономике не было главы, вот экономической главы там не было. Но, тем не менее, вот эти важные вещи там прозвучали. И как вы считаете, какая из частей на них произвела вот самое шоковое впечатление из того, что он говорил?
Ну, это мне трудно
сказать. Потому что мы все время читаем, там шум в зале, ужас, возмущение, то есть какие-то ремарки.
Ну, в основном,
много
конечно,
раз.
когда репрессии, конечно. Потому что они же и многих знали, все. Но, знаете, это же очень сложная вещь. Да, если представим себе, а кто сидел в зале? Конечно, там была уже молодая поросль, такая партийно-комсомольская, которая краешком задела сталинские времена. Но сидели многие первые секретари, которые свои подписи ставили. Они сами не расстреливали, но они свои подписи ставили. В общем, должны были осознавать, что происходит. И это, кстати говоря, породило вот двойственность отношений. Потому что, с одной стороны, конечно, ужас их охватывал, а с другой стороны, они понимали, что, в общем, так или иначе, они они в этом соучаствовали. Не в том смысле, что они расстреливали или приказывали арестовывать.
Как без них, но при их молчаливом согласии.
А иногда не молчаливо, да. А очень даже они ставили свои подписи. Они на бюро там райкома, обкома, крайкома, ЦК компартии национальной принимали решение об исключении из партии, через партии отдать под суд. Утвердить обвинительное. Первые старые утверждали обвинительное заключение. Там соглашались. Без них, без первой старые нельзя было это делать, как правило. То есть они понимали, что они в этом тоже соучаствовали. Так, по здравому размышлению, они все должны были бы это как-то даже ответить.
То есть они слушали приговор самим себе.
Ну, в общем, да. Осознавали они это или не осознавали.
Хотя и Хрущев выступил с приговором самому себе.
Они все в этом соучаствовали, так или иначе. И это было то, чего они не в чем они не хотели себе признаться. Признаться в этом себе невозможно. Ты прожил жизнь, а оказывается, ты соучаствовал в чем-то ужасном. Когда застрелился Фадеев, один из его друзей сказал, ну что ж, Саша все думал, что он стоял на страже перед знаменем, а выяснилось, что он стоял у туалета. Угу. Довольно злобный. Угу. Да.
Но ведь сам Хрущев тоже должен был на это решиться, потому что это первый человек, который должен был осознавать свою ответственность. Я, насколько я помню, в этом докладе он только один раз выводит себя из игры вот, в сталинских преступлениях, там, где говорится о военной операции под Харьковским, когда шла речь о том, чтобы нужно взять в окружение Харьков. И Хрущев был одним из тех, который считал, что это принесет это огромные жертвы. И он, пытаясь прорваться через всю сталинскую вот эту цепочку, через Маленкова, через кого-то еще, он пытался до него дозвониться. По-моему, у него не получилось. Сталин настоял на своем. Люди погибли. 100 тысяч человек. Там огромное количество людей погибло. Вот здесь он говорит о том, что я сделал все, что мог. Но больше он нигде не оправдывает себя. Он каждый раз говорит, что да, и при моем, в частности, согласии, при моем свидетельстве. Как он на это решился? Вот что, вот мне бы хотелось, чтобы вы сказали о каких-то, может быть, личностных особенностях Хрущева, потому что не каждый бы решился.
Знаете, он был живой человек. Я думаю, что он был последний, или, может быть, даже единственный, кто действительно верил в эти идеи и в эти идеалы. Он действительно хотел улучшить жизнь страны. Это так может показаться наивным, но он действительно это хотел. Конечно, в соответствии со своими представлениями. Он был человеком малограмотным, но необразованным, мягко говоря, очень ригидным и мало что понимавшим, так вот, если по-крупному говорить. Но он был искренним. И он действительно хотел, чтобы жизнь у людей наладилась. Это правда, он положил на эту жизнь ничего, так сказать, не для себя. И он почувствовал, что без этого невозможно. Он действительно осознал, что без этого нельзя. Плюс он понимал, что ну как это так и так распространилось по стране, разговоры пошли, людей понемногу отпускают. Это все вырвалось. Видите ли, там были огромные лагеря, где сидело много молодых. После войны сажали молодых мужчин. Значит, в конце войны там власовцы, бандеровцы, еще какие-то молодые люди опасные. Начались в лагерях, после смерти Сталина начались восстания. Так или иначе, что-то надо было с этим делать. А вокруг этих лагерей города, где поселились вчерашние зэки, ну там женился, остался и так далее. Целые зоны, огромное количество опасных людей. Им что-то надо было с этим делать. В любом случае, их надо было выпускать. Их стали выпускать, они стали распространяться по стране, пошли разговоры. То есть, в принципе, это было неминуемо. Ужас состоял в том, что было принято решение, вот, потому что доклад будет секретным. Это первое. И второе, более страшная вещь стояла в том, что вся концепция доклада Хрущева, к сожалению, строилась вот на чем. Что Сталин допустил ошибку.
Секретно, в той ситуации это означает, что он не будет опубликован.
Он не будет опубликован. Публики. А если не опубликован, значит, вроде как его и нет. Понимаете, в это породило вот это отношение. Вроде как он и есть, потому что зачитывали на партийных собраниях, туда приглашали очень многих людей, но почти вся страна услышала. А вместе, поскольку в печати не упоминается, что вроде как этого и нет.
Ссылаться нельзя в своей диссертации.
Поэтому закралось у людей ощущение, что что-то это не настоящее такое. И вот это породило отношение к докладу. Поэтому так легко было потом его отложить в сторону. Но второе главное состоит в том, что концепция была такая. Вот Сталин стал совершать ошибки, он и его там подручные такие, как Берия, Абакумов, все это свершили. А партия здесь ни при чем, система здесь ни при чем и так далее. Когда лидер итальянский
Ну, они говорят о том, что троцкистов громили правильно, Зиновьев, Бухарин.
Конечно, то есть все так бы все правильно.
Вообще святое, да.
Отдельные ошибки. Угу. Когда лидер итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти заговорил, что это закономерно прорастает, так ему стали рот затыкать. Но понятно, почему Хрущев это сделал. Потому что, в принципе, это доклад, конечно, обвинительное заключение системе, которая сделала это возможно. А как ему это признать? То, что он при всем своем идеализме верил в эту систему. А кроме того, как система, это вот эти все люди.
Конечно. Что? И он в первую очередь.
Он попал в эту ловушку, да.
Попал в ловушку, поэтому он делает доклад. То есть он решается на это, потому что он такой идеалист и хочет лучшего для страны и хочет избавиться
там
от этого.
Там соображений много.
Да.
Объективно, так деваться было некуда. Все равно надо было сделать. Так или иначе, это надо было сделать. И они все согласны. Там же никто не возражал. Там единственного испуг был. Ворошилов сказал, да нас после этого доклада же никуда не выберут. Поэтому его и зачитали на следующий день после избрания членов ЦК, когда уж... ну, чтобы не подвергать себя риску на всякий случай. Да. Хотя заранее было оповещено. Знаете, многие говорят, что это было, никто не знал, вдруг еще вылез с докладом. Ну, это чепуха. У нас есть это документы все, значит, на президиуме ЦК это обсуждалось. Вновь и вновь есть варианты текста, справка. Там Михаил Ильич Суслов, например, очень много правил. И на пленуме старого созыва до начала съезда Хрущев сказал, что вот мы хотим на эту тему высказаться, потому что вы, делегаты съезда, должны об этом знать, должны знать больше, чем говорится в печати. Мы об этом расскажем на закрытом заседании. То есть все было одобрено, продумано и, так сказать, решено.
Но тем не менее, секретность ровно потому, что это приговор самим себе. Да, поэтому он должен быть остаться секретным. Но, думаю, что знали. Наверняка знали.
Знаете, что это страшно себе сказать. Я думаю, что это на уровне чувств.
Правда?
Признаться в этом себе страшно. А как себе в этом признаться? Что ты соучаствовал в преступлениях, что ты ставил подпись, которая обрекала на смерть невинных людей.
И там же про пытки очень много. Он говорит про пытки очень много, и там этот ах в зале, ох.
Да, он в сотой доле не показал того, что в этих многотомных документах, подготовленных прокуратурой и отделами ЦК, говорится, а это, повторяю, это просто они доставали документы из архива госбезопасности и клали на стол. И там эти все описания этого всего. Просто внутриведомственный для себя.
Из этого доклада вот два устойчивых словосочетания вышло потом и остается до сегодняшнего момента. Это культ личности Сталина, о котором он много говорит, о том, что там огромный же, я вот забыла упомянуть, эту главу литературы, искусства, культуры там и самобиографии, которую писал о себе товарищ Сталин, как это нехорошо, говорил об этом Хрущев. И второе сочетание – это враги народа. Вот я хочу напомнить уважаемым нашим слушателям, что говорил Хрущев именно об этом. Сталин создал концепцию врага народа. Этот термин автоматически исключил необходимость доказательства идеологических ошибок, совершенных отдельным человеком или же группой лиц. Эта концепция сделала возможным применение жесточайших репрессий, нарушающих все нормы революционной законности против любого... Ну, революционная законность тоже немножко анекдотично, конечно, звучит, но тем не менее революционной законности против любого, кто не соглашался со Сталиным по безразлично какому вопросу и так далее. Концепция «враг народа» сама по себе практически исключала возможность возникновения какой-либо идеологической борьбы или же возможность выражения собственного мнения по тому или иному вопросу. Вот это вот вам не кажется, что это очень современное? Вот это звучит.
Беда только состоит в том, что понятие «враги народа» появилось в конце 1917 года, и оно появилось с самим созданием советской власти. В этом весь ужас состоит, что вся система, создававшаяся большевиками, она уже была основана на уничтожении других людей.
Сталин
придал этому чудовищный масштаб. Но это было сразу. В этом стоит ужас. И это признать было совершенно невозможно. Потому что, что было сказать? Значит, все, что мы делали, начиная с 1917 года, было что? Они не могли это все позволить.
Нет, я к тому, что, смотрите, это же было вот в таком докладе, так разоблачено, при достаточно большой поддержке, как вы сами сказали, все-таки в основном его поддержали.
Нет, его зал поддержал.
Зал поддержал. И потом, а все равно, и вот оно все-таки возвращается. Вот мне интересно, почему так цепко держится общество, российское общество, сначала советское, потом российское, вот за этот образ врага народа. Вы же прекрасно видите, что сейчас происходит то же самое. Вот враг народа, не будут разбираться, прав, виноват, вот он против линии партии, он враг народа. Ведь это же называется так, это прямо так и называется. Людей убивают за это. Мы сидим в какую годовщину тут с вами?
Это система взглядов и представлений о том, что если ты не согласен со мной, ты враг, и ты подлежишь уничтожению, она появилась сразу же со взятием власти. Она существовала на протяжении всего времени. И уже сколько поколений людей воспиталось на этом, это неотъемлемая часть нашего мироощущения и миросозерцания. И от того, что Никита Сергеевич один раз на закрытом докладе это осудил, это ничего не изменило. Если бы этот доклад был открытым, если бы после этого началась бы масштабная какая-то рефлексия, даже не как это сказать, некий катарсис, если пользоваться древнегреческим, нечто невероятное, а этого не произошло. На самом деле, конечно, многое происходило, по всей стране шли процессы над особо отличившимися сотрудниками безопасности, их расстреливали, сажали, там, выгоняли и так далее.
Не очень согласные, прямо сказать.
Совершенно, вот. Но они были все были закрыты, эти процессы.
Потом сажали троцкистов, это было на первых страницах, полосах правды, а это уже...
Потом был 22-й съезд партии, на котором опять эти мотивы прозвучали, и тогдашний представитель КГБ Александр Николаевич Шлепин произнес еще более сильную антисталинскую речь, тогда очень мощно. Вот она прозвучала громко на всю страну. Но все равно тогда вынесли, значит, тело Сталина из мавзолея и так далее, но вот эта вот двойственность, неспособность, нежелание, невозможность признать, что система порождает эти преступления. Просто, может быть, человек, который нормальный, он мало сажает, а другой будет сажать всех. Все от этого зависит. Но система дает такую возможность. Это признать они были не в силах, не могли и не сделали. Поэтому, ведь знаете, на самом деле, если вдуматься, ведь хрущевское десятилетие в истории России 20 века, ведь в советской истории лучшее. По достижениям, по всему. Но полет в космос и расцвет ракетостроения – это только самое очевидное. А невероятный подъем литературы, искусства, кинематографа, само это оживление общества. И потом очень важный такой интегральный показатель. Вот на протяжении 20-го столетия в нашей стране только дважды продолжительность жизни достигала американского уровня. До Первой мировой войны и при Хрущеве. Потом начинает резко падать. А это интегральный показатель, который свидетельствует о многом и о качестве жизни, о настроении людей.
Это свидетельствует о том, что ему принесли не только цифры еды по Америке, а еще и цифры продолжительности жизни. Хрущева на стол положили в Америке, он быстренько довел их.
Нет, это изменить невозможно. Это объективный показатель, свидетельствует о том, что при Хрущеве страна рванула вперед. Но она могла рвануть и значительно больше. Дело в том, что в 1953 году еще живы были крестьяне поколения, которые еще хотели работать на земле. И еще были молодые люди, энтузиасты, которые верили в эту идею. Условно говоря, то, что сделал Дэн Сяопин в Китае в 1978 году, мог сделать Хрущев тогда, после смерти Сталина. И это была бы совсем другая страна. Вот тогда еще можно было. При Горбачеве уже было нельзя. Все, сменились поколения, и не осталось тех, кто мог бы начать жить заново. А при Хрущеве еще могли.
Фактически то, что вы говорите, что если бы этот доклад не был секретным, если бы он был опубликован, обсужден страной, то вполне возможно, что сегодня была бы другая страна. Вполне возможно. Вот то, о чем вы говорите.
Во всяком случае, это был вот этот вот невероятный шанс переломить историю, конечно, и двинуть Россию по другому пути. И сейчас, уже давно бы оглядывались бы не на Китай, говорили, смотрите, как Китай развивается, а говорили, смотрите, он как Советский Союз развивается, и судьба Советского Союза была бы другой, он бы не распался и так далее. Но этот шанс был упущен, потому что они не могли это сделать.
Да, потому что то, что мы с вами уже сказали, потому что, ну, я считаю, что просто нельзя опубликовать приговор на самого себя. Это было бы, они, мне кажется, что они это понимали очень хорошо.
Они потом чуть позже, знаете, нет, они сначала ему аплодировали, потому что первые секретари не хотели сталинской системы, в отличие от людей, которые сейчас восхищаются Сталином. Угу. Они-то понимали, что это такое, когда стук в дверь, и ты был только что первый секретарь, а сейчас ЗК и лагерная пыль. И они очень хотели от этого страха избавиться. Да. И Хрущев их гарантировал от этого. Но потом они поняли, что дальнейший процесс десталинизации ведет к разрушению системы. То, что если можно критиковать прежнего хозяина, то можно и нынешнего. Если прежний совершал ошибки, то, может быть, и нынешние люди начнут это говорить и так далее. И вот сама возможность обсуждения, разговоров, дискуссий, она их уже напугала страшно, потому что они не могли существовать в этой атмосфере.
Да.
Как он решил, так должно
дискуссии
быть.
Дискуссии по поводу их безграничной власти.
Невозможно.
Слишком много было маленьких царьков, которые боялись, что разоблачение большого царя коснется.
Все этого боялись.
Да. Хорошо. Я предлагаю посмотреть опрос, который мы сегодня проводили на улицах Москвы. Мы задавали такой неожиданный вопрос нашим уважаемым прохожим. Ну, вы, собственно, сами сейчас все увидите.
Если Владимир Путин уйдет в отставку, кто будет новым Хрущевым, который раскритикует его политику?
Ну, наверное, Касьянов. Михаил Касьянов.
Почему он?
Ну, самый подходящий кандидат на данный момент из всех, которые есть, по крайней мере, на мой взгляд.
Никто. Потому что второго Сталина вряд ли когда-нибудь стоит ожидать, потому что Сталин яркий политик, Путин тоже.
Я думаю, что никто, кроме, возможно, Алексея Навального.
Нельзя Путина критиковать.
Почему нельзя?
Потому что это Владимир Владимирович. Вы
чего? Да, батюшка.
Если Владимир Владимирович все-таки уйдет, то я не думаю, что кто-то будет след этого сильно критиковать. В конце концов, он все-таки оставил существенную и остаёт существенную роль.
А то, что раскритикуют, обязательно это будет. У нас новая метла по-новому метет всегда. И Хрущев сам бы хотел быть на месте Сталина. Критиковал, потому что боялся, что не сможет стать таким же культом, как и он. Вот и все. А лично Сталина, правление я, как и большинство, мне кажется, положительно оценил.
Путин был, есть и будет.
Можете посмотреть, у меня на чехле Владимир Владимирович. Поэтому я уверена в том, что всегда есть люди, которые критикуют. Кто ими будет, я не знаю. Но если бы я была политиком, я бы критиковать не стала.
Вообще, я думаю, вообще не за что критиковать.
Все очень тоталитарно. Так. Просто так, что даже тебе никто представить не может к этому. Путин – это Сталин. Вот сейчас Сталин у нас есть. Его зовут Путин. Никто.
Ну, наверное, во-первых, те, кто его уже сейчас критикуют, там, ну, Навальный, Ходорковский, да. Ну, вся оппозиция так. На самом деле, мне кажется, когда его власть упадет, то многие перестанут так от него фанатеть.
Ну, из ближайших, наверное, Иванов. Вот из таких наиболее сильных политиков, вот, мне кажется, он.
Ну, я думаю, в первую очередь, Жириновский будет критиковать политику. Вы считаете, что он в оппозиции?
Это очень интересно. Дело в том, что мы закладывали вот что в этот вопрос, и нас, конечно, на этом поймали, что и люди вычленили вот этот вот такой вот момент в этом вопросе, что за что вообще критиковать Путина? То есть они уловили, что какая может быть критика Путина? Вообще о чем вы... То есть сам по себе вопрос они считают некорректным, потому что в принципе критики Путина не может быть определения, поэтому не может быть, соответственно, нового Хрущева. Это раз. Во-вторых, если вы обратили внимание, мы все-таки старались, чтобы люди, по крайней мере, мы думали и надеялись, что люди поймут, что речь идет о том, прием не о Касьянове или о Навальном, не об оппозиционере, у которых едва ли есть шансы прийти к власти после него, а именно о человеке, о преемнике, который получит власть и который вот его сможет раскритиковать уже как Хрущев, получив власть. Таких фамилий не звучало вообще. То есть в голову не приходит людям, если вы обратили внимание, что, получив власть, кто-то из его окружения вообще-то решится его критиковать. Хотя вдруг неожиданно называется фамилия Иванов. То есть мне кажется, что этот опрос... Вот интересно, если бы такой же проводили накануне 20-го съезда, это было бы похоже, как вы считаете?
Знаете, нельзя проводить опрос в общественном мнении в стране, где нет общественного мнения. В Советском Союзе не было общественного мнения, поэтому... Ну, во-первых, если позволите две вещи. Во-первых, никогда не угадаешь, что будет после. Поверьте, что в мартовские дни 1953 года никому, просто вот я ручаюсь, ни одному человеку в стране не приходило в голову, что хозяином страны станет Никита Сергеевич Хрущев. Ни одному человеку. Это первое. А второе, меня больше обратила внимание фраза, посвященная Сталину, что мы, сказал очень молодой человек, который родился, я думаю, даже после распада Советского Союза, положительно оцениваем Сталина. Это вот то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Почему мы так увлечены прошлым? Потому что мы не верим в будущее, боимся сегодняшнего дня, и мы инстинктивно, вот как человек на болоте, ногой нащупывает какие-то кочки в прошлом, и мы ищем себе опору в прошлом, не в реальном прошлом, а в том, которое таком... какой мы себе представляем. И в этом прошлом мы находим только одну сильную, надежную фигуру, и она нас греет. Что вот был человек, которого все боялись.
И
который...
Путин – это наш Сталин сегодня.
Нет,
что мы с вами совершенно по-разному. Если мы имеем в виду сейчас с вами одного и того же молодого человека,
дело не
то
в нем.
Я поняла это... критически, что он сказал, что вот какой ужас, что был Сталин, и вот сегодня мы живем при Путине, который наш... То есть я поняла, что он негативный смысл вложил.
Нет, я о другом говорю, что мы позитивно оцениваем Сталина. Ага. И это очень распространенное. Мы ищем опору в этом прошлом, никогда не существовавшем, строим себе эти модели. Но тут главное того, чем мы боимся будущего. И действительно, если обратить внимание, что мы читаем в газетах? Бюст Сталину поставили, дискуссия о Сталине, там еще что-то. Вместо сообщения о том, что вложены деньги в создание нового лекарства, или огромные работы проведем по расшифровке генома человека, там, или еще там невероятные какие-то продукты новые. Так. Мы живем в прошлом, мы боимся будущего и ничего не делаем, чтобы оно у нас было. Вот это, мне кажется, самое главное. Понимаете, детали того, как происходил 20-й съезд, это на самом деле интересно историкам. А вот то, что мы, общество, обращены, мы стоим спиной к будущему и живем в прошлом, которое себе придумываем, это очень опасный симптом того, что с нами происходит.
Нет, вы знаете, очень опасный симптом, если молодой человек не знает, как это страшно. Вот это симптом. То есть, если молодые люди не знают о том, что такое, что связано со Сталиным, и в частности с этим докладом, даже вот взрослым людям, которые это пережили и знали об этом, было страшно это слушать. Они не знают о том, что как это было
они
страшно.
Они просто не знают, они не хотят знать. Это же есть, они же придумывают себе это прошлое, в котором плохого быть не может. А иначе, если и прошлое плохое. Значит, знаете, будущее он не верит.
Леонид, а вы считаете, его что они могут выбирать, что им хотеть знать, а что не хотеть знать? Существует все-таки система закладки в мозги каких-то вещей, каких-то там реперных точек, каких-то приоритетов, идеологических в том числе. Вот ему заложено, вот его каким-то образом в школе или в институте, что это не та тема, которой стоило бы пугаться, бояться, а это наоборот та тема, в которой стоило бы искать положительное и позитивное. Вот и все. Ведь он же не выбирает сам, каким он будет. Ему начинают все это дело очень хорошо трамбовать.
Я исхожу из того, что человек отличается от животного тем, что Всевышний наделил нас способностью к оценке происходящего и способностью делать выбор. И эта способность дана каждому человеку. Пользуется он или нет, это другое дело. Но возможность у него такая есть. И он не хочет ей пользоваться.
Ну а сами-то, как, вот если бы вы были прохожим на улице, вот если посмотреть на сегодняшнюю картину политическую, вы думаете, что много такого, что нуждалось бы в открытом взгляде и в честной оценке, как это правда же, вот из того, что есть. Вы думаете, что возможно история вот так повторится или нет? Или вот, учитывая все, что вы знаете о сегодняшнем строе, о сегодняшней власти, такого не может быть при смене руководителя, чтобы следующий подверг резкой критике вот такой по пунктам, не так иногда что-то там, как вот Путин, знаете, Ельцина иногда поругивает, а вот такой вот системный сделал анализ его деятельности.
Бессмысленно угадать, что будет. Я думаю, что многие руководители извлекли урок из этого опыта и с Хрущевского, и Горбачевского, и делают все, чтобы никогда не лишиться власти. Я думаю, что этот опыт, конечно же, подействовал. Но добиться того, чтобы тебя наследники любили, это мало кому удалось.
Только, хотя бы не разоблачать.
Вы знаете, нет, это есть опыт. В Северной Корее есть. Я вот, например, да, поскольку я много интересуюсь и писал о Корее, я совершил ошибку, как и многие после смерти великого вождя Ким Ир Сена. Я думал, что сын его долго не усидит, что его скинут там более опытные соратники папы, и я ошибся. Вот там была создана система, которая позволяет передавать власть, и предыдущий хозяин, ну, Ким Ир Сен даже не считает, что он умер, он как бы продолжает жить. На самом деле такая некромонархия такая, специфическая. То есть, в принципе, теоретически модель такая возможна. Я думаю, что многие держат ее в голове, нечто подобное. Потому что, конечно, никому не хочется, чтобы после смерти там тебя пинали,
то
поливали.
То есть, исходя из того, что вы видите, сегодня скорее нет, чем да. То есть, скорее вот
ничего не
скажу,
потому что бессмысленно пытаться угадать будущее.
Не надо гадать. Это называется анализ и прогнозы.
Нет, невозможно. Будущее не открыто. Невозможно.
Хорошо. Хорошо. Я хочу, чтобы мы все-таки еще остановились на одном моменте, я думаю, совершенно принципиальном в докладе Хрущева, который тоже, мне кажется, не был проанализирован и даже не ассоциирован, собственно говоря, именно с Хрущевым в каких-то моментах. Вот он, ведь еще один пункт в деятельности Сталина, мягко я очень говорю, в деятельности, которую он подверг критике и подверг вот такому разоблачению, он говорит о переселении народов. Он говорит так. Уже в 43-м году, когда постоянные прорывы на фронтах Великой Отечественной войны определили ее исход в пользу Советского Союза, было принято и проведено решение относительно высылки всех карачаевцев с земель, на которых они жили. В тот же самый период, в конце декабря 43-го, такая же судьба постигла все население Калмыцкой автономной республики. В марте 44-го года были полностью высланы чеченские и ингушские народы, а Чечено-Ингушская автономная республика была ликвидирована. В апреле 44-го года с территории Кабардино-Балкарской автономной республики были высланы в отдельные, в отдаленные места все балкары, а сама республика была переименована в Кабардинскую автономную республику. И вот тут фраза, которую я, кстати, забыла, я перечитывала доклад сегодня, и она такая хорошая, смешная, если можно так выразиться. Украинцы избегли этой участи только потому, что их было слишком много и не было места, куда их сослать. Иначе он их тоже сослал бы. Смех и оживление в зале. Вот он говорил об этом выселении народов, об этом страшном. Но как вы считаете, люди ведь... Но это же точно не было совершенно единоличное решение Сталина, потому что это же целая операция. Это целое, такое системное решение. Это системно организованное решение. Вот здесь они что чувствовали? Какую роль они видели свою во всей этой истории с народами?
Депортации народов были раньше. Целые этнические группы переселялись и до войны. Это все воспринималось как совершенно нормальное дело. Всей советской властью. Но если можно уничтожить целый класс социальный, почему нельзя народ выселить? Если целый класс враждебный, почему народ не может быть враждебным? В этой логике все это было нормально.
Ну как же так? В этой логике было нормально, проходит 3 года после смерти Сталина, и это уже совершенно ненормально, и для Хрущева это ненормально, и для тех, кто сидит в зале, ненормально. Как это они так перестроились-то?
Они не перестроились.
Нет.
Они просто вслед за Хрущевым решили, что обратите внимание, что это тоже все было, не было напечатано. Реабилитация народов происходила тоже тайно, а крымских татар не упоминают.
Не упоминают.
Да, потому что насчет крымских татар они еще не решили. Угу. То есть это... Вот
может, их этом... и правильно. Может быть, их и неправильно.
Сидевшие в зале-то были уверены, что вообще-то правильно их выселили. Но поскольку сейчас решили все пересмотреть, то, значит, будем пересматривать. То есть некоторые народ надо вернуть там, и так далее. Психология, взгляд людей на мир не изменился, к сожалению, в момент прочтения доклада. Они, конечно, абстрактно вот ужаснулись этому всему, но они внутренне-то не изменились, внутренних перемен в них не происходило, поэтому и дальше считалось, ну, в общем, это нормальное дело, ну, хорошо. Ну, тогда, наверное, погорячились, может, не всех надо было, ну, и так далее. Это же... Они жили в обществе, где это считалось нормальным, и общество не
изменилось. То есть, Леонид, вы хотите сказать, что в отличие от репрессий, которые они в тот момент, когда они на их глазах происходили, они не считали нормальными, все-таки их это пугало.
Они их боялись.
Вот это они, но они боялись.
Они боялись. Их-то это не коснулось.
А это их
же не выселяли.
То есть вы считаете, что репрессии они считали ненормальными только потому, что их это могло коснуться, поэтому?
Нет, ну там были, конечно, разные люди. Да. Ну, конечно, были люди нормальным жизнеощущением, которые поняли, что это кошмар.
Ну, я имею в виду сейчас Хрущева и тех, кто слушал его доклад.
Это тоже разные. Это были разные люди. Для них это был ужас и кошмар. А для других это было, так было, конечно, этого не надо бы делать, потому что мы тоже можем пострадать. Люди разные. Но мы, если говорить о значительной массе этого партийно-государственного аппарата, то у нас каким был, таким и остался. Он был в убеждении, что врагов народа надо уничтожать, и таким же остался. Но сейчас принято решение временно не уничтожать. А будет решение, будем его исполнять. Вот воспитание советского человека к тому времени уже дало результат.
Значит, по народам, резюмируя, вы не считаете, что это такое же было очищение, что это было... Вот Хрущев для себя решил, что это не очень хорошо. Прочел в докладе, сказал им, что это не очень хорошо. Но вы не считаете, что это в их сердцах такой же отклик возымело, как разоблачительные части доклада по пыткам?
Характерно, что не все народы реабилитировали. Конечно. Это был такой длинный процесс. И мне нравилось, потому что они все равно считали, а вот эти, как все-таки народец, не очень такой ненадежный. Это было у нас, это же, ну, вообще говоря, расизм. Четкое деление по расовому происхождению. У нас в стране это все присутствовало. В ментальности людей осталось по-прежнему. Мы по-прежнему четко делим людей по этническому происхождению. И наделяем всю этническую группу определенными качествами. Очень легко это сохранилось. А уж в те времена просто процветало.
То есть никакого очищения по этой части не случилось.
Нет. Очищение вообще не произошло. Я об очищении вообще разговора нет.
Еще один забавный, может быть, момент, если можно опять же так выразиться, в этом докладе я уловила. Он касается того, что грузины были репрессированы, целая группа.
Мигрелы.
Да, да, мигрелов, которых подозревали в том, что они хотят присоединиться к Турции. И вот мне так понравилась здесь мотивация Хрущева. Может быть, кто забыл, я им прочитаю, почему никак такого не могло произойти, что они хотели бы это сделать. Он говорит, могли ли грузины, сравнивая положение в своей республике с тяжелым положением трудящихся масс в Турции, стремиться к присоединению к Турции. Присоединиться к Турции. В 1955 году производство стали на душу населения в Грузии было в 18 раз больше, чем в Турции. Грузия производит в 9 раз больше электроэнергии на душу населения, чем Турция. Согласно данным переписи населения 50-го года, 65% всего населения Турции безграмотно. Среди женщин безграмотность достигает 80%, а Грузия имеет 19 высших учебных заведений. И благосостояние трудящихся Грузии необычайно выросло при советском строе. Вот такая система аргументации в пользу репрессированных была
предъявлена. Это вся безумие. Никто там не собирался никакой Турции присоединяться. Никто не собирался этим всем заниматься. Это было чисто сконструированное дело на пустом месте, направленное с дальним прицелом против Берии, Сталина.
Но аргументация у него была не в этом. Не в том, что они этого не хотели, а в том, что это невозможно по определению.
Но это он жил в этих представлениях. По-другому себе представить ничего не мог. И считал нужным это вот так вот сказать. Это просто свидетельство того, что у людей ум зашел за разум. Они, на самом деле какое-то своего рода безумие было. Но ведь это же все какие-то глупости. Представляете, вообще огромное число людей взрослых. И они друг другу говорят какие-то глупости. Ведь на самом деле. И даже иногда понимают, что они говорят глупости. Ведь они сидят, слушают и понимают, что они друг другу что-то придуманное говорят. И продолжают это делать. Между прочим,
это правила игры. Это шоу.
Это ведь не может пройти безнаказанным. Если человек на протяжении 30 лет каждодневно лицемерит, то какой-то след на нем оставляет. Какой-то след оставляет на взаимоотношения в семье, на его детей, на его внук. Он же передает это дальше все. Мы просто вот об этом мы редко задумываемся, о том, какой это след оставило на взглядах людей. Если человек, молодой человек, рос в семье сотрудников лагерной охраны, то у него какой взгляд на мир? А давайте так, если там миллион заключенных, посмотрите, сколько людей с семьями миллионов ходят в эту систему. И вот дети их, они живут с ощущением и дальше это передают, что правильно было. Наш папа, потом дедушка, потом прадедушка делал хорошее дело, врагов охранял и так далее. У нас история вся, она концентрируется на политической истории, на военной.
Да.
А вот представление о том, чем живут люди, что они думают и как определяют эту жизнь, мы этим очень мало занимаемся. А это ключевое имеет значение для понимания того, что с нами сегодня происходит. Мы же наследники тех мыслей, которые нам были переданы.
Вы сказали, что из того, что говорил Хрущев, наибольшее впечатление на них произвела часть вот это политических репрессий. Политических и физических
репрессий. Они себя почему представляли
да,
на этом месте.
Да, а хорошо. Вот вы не считаете, что такой же шоковой частью было все-таки преуменьшение роли Сталина в победах, в военных победах Советского Союза и то, что тот трагический фактически вклад, который он внес в ряд операций, одну из которых я уже вот пересказывала, не говоря о начале войны, ведь это же он просто вот, ну, я не знаю, в категориях историков уже перестроечных описывает всю эту ситуацию с началом войны. Вот это разве не произвело эффект? Разорвавшиеся
бомбы. Я думаю, что да, но то было сильнее, потому что то они примеряли на себя. Конечно, в этом же была вся штука, да. А то уже носило чисто исторический характер.
Да.
Конечно.
И здесь какой была реакция вот на эту часть, потом последующие среди
них? В дальнейшем это стало полем боя, потому что историки и писатели, лучшие писатели, они стали писать о трагизме войны, а там, не знаю, главный политуправление, идеологический аппарат и обслуживание еще всякая писательская обслуга. Они старались вернуться назад.
И вернулись. И вернули, мы с вами в советское время, в которое мы жили.
При Брежневе вернули.
При Брежневе это же все уже вернулось. Никаких ошибок не было сделано.
Одно из первых заседаний президиума ЦК при Брежневе было посвящено идеологической атмосфере в стране. Если коротко говоря, итог был такой. То, что сделал Сталин правильно, то, что сделал Хрущев, неверно. И надо вот эту вот идеологическую распущенность, с ней надо заканчивать. В частности, это относилось, конечно,
к военному блоку.
К освещению вот, вообще истории, к военной истории в частности.
Ну, если по репрессиям они все-таки не перекраивали там доклады, не пересматривали, то по войне, конечно, очень.
Не могли. Знаете, там даже вот Подгорный, председатель президиума Верховного Совета, одна из ключевых фигур, малосимпатичная фигура, но он понимал, что такое репрессии, и поэтому это было невозможно. Еще было несколько членов Политбюро, которые это понимали. А что касается военной истории, то это совсем другое дело. Ну что, Подгорный в годы войны был отправлен эвакуировать завод. Он не эвакуировал, сбежал. Его по закону военного времени могли бы расстрелять. Угу. Поэтому он был очень заинтересован в том, чтобы история войны освещалась правильным образом, а не так
вот. То есть вот эту часть такой вообще похерили, короче
сделали
говоря.
Сделали все,
вот
что смогли.
Да, сделали все,
хотя
что
это породило огромную военную, русскую военную литературу. Василь Быков.
Но эпопея освобождения.
Григорий. Какой, посмотрите, это уже отход назад. А вот, не знаю, там Василь Быков.
А, вы имеете в виду хорошую
потрясающую, конечно. Вся эта литература стала возможной после 20-го съезда.
Да.
Конечно.
Ну, зато
потом Василь Быков чего стоит?
В кинематограф все быстренько назад переписал.
Ну, это попозже,
все
да.
это. Вы не считаете, что судьба Хрущева, собственно говоря, вот эта трагическая, но это достаточно драматическая, по крайней мере, история его конца, она, это следствие того, что он сделал такой доклад?
Нет, нет, нет. Он лишился своей должности из-за того, что он расслабился. Как с ними со всеми бывает. Берия расслабился, и этот расслабился тоже. Никита Сергеевич не думал о своем выживании. Он раздражал многих, конечно, потому что он вел себя... Чем Брежнев-то нравился? Он живи, давай жить другим. Если первый секретарь обкома, у них скандала в области нет, может сидеть хоть до второго пришествия. А Никита Сергеевич все время пытался что-то изменить. Он видит, ничего не получается. Он все думал, люди не те, давай новых сменим. Он был директором совхоза, мог назначить министром сельского хозяйства. Через год видит, ни на что не годится. Он его увольняет. А там уже обидно. Ну как же, он уже министр, сейчас опять директором совхоза, не пойду. И так он поступал со всеми своими. Сегодня ты секретарь ЦК, завтра ты никто. А он не хочет быть никто. Он их этим очень раздражал. Вот это вот неуверенности, а вдруг что-то завтра с ним будет. Они хотели стабильности, и Леонид Ильич им это дал. Поэтому убрали они его исключительно по этим соображениям. Просто им надоело в подвешенном состоянии все время
Леонид,
жить.
Леонид, но ведь им же пришло в голову как-то, что они могут это сделать. Они могут убрать.
Никита Сергеевич расслабился. Я же говорю, как при Сталине был порядок? Первый секретарь обкома территорию области не покидает. Хочет приехать в Москву, телеграмму, весь архив полный. Дальше Сталину. Прошу разрешения на трое суток приехать в Москву для согласования вопроса с Госпланом. Сталин, разрешаю. А Хрущев все разрешал. Они друг с другом ездили, сговаривались. Более того, председатель КГБ, человек, который должен отвечать только перед хозяином. А он сделал председателем КГБ Семичастного, который дружил с Шелепиным, который... У которого была самостоятельная жизнь. Он позволял встречаться, договариваться. Ему в голову не приходило, что надо их контролировать. Вот и лишился должности.
Ну, если так много общего, ну, мы действительно видим какие-то общие... В конструкции, в самой конструкции власти очень много общего от 17-го года по нынешней. То почему? Я помню, тоже было, существовало правило, что если президент в стране, то президент отъехал, то должен сидеть на месте в Москве премьер. А вот почему Путин и Медведев все время вместе в Сочи? Почему они не боятся?
Я думаю, что Владимир Владимирович настолько уверенно себя чувствует, что ничего ему в стране бояться не надо. Нет, в этом нет даже никаких сомнений-то. Я думаю, что вообще все уроки из прошлого такого рода, думаю, все давно извлечены. Думаю, что история с Горбачевым, она подействовала не только, кстати, в нашей стране на политиков, но и каких-то других. Все извлекли себе урок, что можно утратить кресло. если в какой-то момент не позаботиться о своей должности. Думаю, что люди об этом думают неустанно.
Неустанно думают и обустроились так, обустроили свое существование во власти так, что даже могут себе позволить расслабиться. То есть он абсолютно уверен, что все механизмы сохранения его у власти включены даже в тот момент, когда он вместе с премьером отъезжает от кресла.
Есть определенные правила, порожденные историческим опытом, соблюдение которых, в общем, гарантирует лидера от каких-то рода неприятностей. И они, в общем, все известны. Любой интересующийся историей может их для себя на листочке записать даже.
То есть они учли уроки Хрущева, уроки Горбачева и выстроили систему так, что думают, что этого больше с ними-то этого точно не случится.
Я думаю, что все извлекли эти уроки давно, и это такая, это очевидная вещь. Знаете ли, история со свержением Хрущева, она настолько очевидна и настолько разложена по полочкам, что любой политик, на который даже приходит к власти, конечно, всегда это имеет в виду, что были нарушены все возможные правила сохранения власти. Никита Сергеевич расслабился. Знаете, он думал, что он Владимир Федорович Семичастного, который он мальчишкой на Украине вырастил, что ему Владимир Федорович будет кланяться в ножки до конца жизни. А Владимиру Федоровичу было 30 с небольшим лет, у него была вся жизнь, он жаждал самостоятельной карьеры. Он хотел это.
Ну и завершим мы на этом программу «Лицом к событию». Мы прощаемся сегодня с Леонидом Млечным и с 20-м съездом партии. И с
а вот не хотелось бы прощаться с 20-м съездом.
Да,
пусть
да,
остается.
Кстати, а 20-й съезд, здравствуй. Пусть навсегда доклад Хрущева с нами. И нужно перечитывать и перечитывать, чтобы извлекать и извлекать уроки из него, так как извлекает товарищ Путин со своим окружением вот по части самосохранения. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.